Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 11 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» намерена обжаловать решение Верховного суда об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Государственную Думу. За фотографирование могил российских военных, погибших на войне против Украины, в России теперь может быть возбуждено дело о государственной измене. В ответ на требование Ирана к США выплатить компенсации за ущерб, нанесенный ему американской армией, Дональд Трамп потребовал компенсации за американских военных, погибших в результате действий Ирана за последние 47 лет. Также сегодня.
По решению мэра Приштины Перпарима Рама был вывешен большой украинский флаг с надписью «Free Ukraine». И сейчас вот он был снят.
Почему власти частично признанного Косово крайне негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского об уважении территориальной целостности Сербии? Вчера около 20 часов по московскому времени судья Верховного суда России Вячеслав Кириллов, рассматривавший иск юристов партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу, объявил, как ожидалось, об удовлетворении этого иска. «Родина» обвиняла «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении агитационных материалов, в незаконном финансировании, в том числе из иностранных источников, а также в экстремистской деятельности и покушений на территориальную целостность Российской Федерации за призыв к немедленному окончанию боевых действий между Россией и Украиной и якобы имеющую место поддержку несуществующего в природе международного движения ЛГБТ, признанного в России экстремистской организацией. Представители «Яблока» все эти обвинения категорически отвергали, указывая в некоторых случаях на их абсолютную абсурдность. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков после вынесения судебного решение поблагодарил собравшихся у здания Верховного суда сторонников партии и заявил, что решение будет обжаловано. И вот что он еще добавил.
Что очень важно, мы сегодня об этом говорили в суде, то власти должны понимать, кого они таким образом поддерживают. Такими действиями они поддерживают тех людей, которые ведут страну к катастрофе. Они поддерживают тех людей, которые повышают агрессию в нашем обществе. Повышают злобу, повышают ненависть. Эти люди уже однажды привели к тому, что в России произошел мятеж военный, попытка этого мятежа. Вот таких вот людей поддерживают. Да, мы абсолютно разные с ними политические силы. Мы партия, которая выступает за мир, они выступают за совершенно противоположное. Каждый волен сам выбирать.
Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, один из основателей партии. Председатель ее политического совета Григорий Явлинский выпустил заявление, в котором тоже осудил решение Верховного суда России о снятии «Яблока» с выборов в Государственную Думу.
Снятие с выборов партии именно с такой программы, без каких-либо реальных оснований, это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти. Осечение «Яблока» от выборов означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Речь не столько о кандидатах «Яблока», сколько о тех, кто их поддерживает или может поддержать. Власть испугалась или не понимает всего этого и снимает «Яблоко» с выборов.
Это было заявление Григория Явлинского. Решение Верховного суда по иску «Родины» против «Яблока» может быть обжаловано в апелляционной коллегии Верховного суда. Отмена регистрации федерального списка «Яблока» при этом не означает автоматического снятия с выборов представителей партии, выдвинутых кандидатами в депутаты Госдумы в одномандатных округах. В том, что касается агрессии России против Украины, то ежедневные сводки похожи друг на друга. Российские войска в ночь на 11 августа запустили по Украине противокорабельные ракеты «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М», их количество не указано, и 120 ударных беспилотников. Только в Запорожье и Днепропетровской области не менее 9 погибших, десятки людей ранены. ВСУ нанесли удары еще по одному складу маркетплейса «Wildberries», на этот раз в Воронежской области. Там один человек погиб, двое получили ранения. В Оренбургской области атакован крупный нефтеперерабатывающий завод «Ворский». Этот город расположен более чем в 1400 километрах от украинской границы. На фоне приближающихся выборов не прекращаются разговоры о том, что из-за более медленного продвижения российской армии в Донбассе, чем от нее требуют в Кремле, Владимир Путин может пойти на такую непопулярную меру, как новая мобилизация. Часто высказывается предположение, что если полностью захватить Донбасс до конца этого года российским войскам не удастся, то путинский режим столкнется с широким общественным недовольством, а потому мобилизация почти неизбежна. Между тем, израильский военный эксперт Давид Шарп полагает, что у Путина гораздо больше времени, и вероятность того, что мобилизация будет объявлена, сейчас ниже, чем наоборот.
Когда мы говорим о неудаче летней кампании весенней, мы также должны помнить, что Россия воюет в долгую. Наступление России продолжается с осени 23 года. Захват Донецкой области – это основная задача. Их понятно, что они хотят теоретически большего и параллельно захватить другие территории. Плюс глобально мечтают, что посыпется фронт и можно будет добиться вообще каких-то больших результатов. Но есть задача минимум — захват Донецкой области и срыв операции на несколько месяцев, в течение нескольких месяцев 26 года не означает, что они не продолжат действовать в том же духе. Если Путин по докладам своих военных поймет или почувствует, что захватить Донецкую область он не может в обозримой перспективе, а обозримая перспектива, на мой взгляд, для него это возможно даже, ну скажем, до конца 27 года, то тогда мобилизация станет реальным вариантом, сценарием развития событий. Но так как мобилизация – это очень нежелательный шаг с точки зрения экономики, внешней политики, внутренней политики и так далее, если он чувствует, что он сможет захватить Донецкую область медленными темпами, вот так, как я уже сказал, за год-полтора, может быть, вот так вот, то он воздержится от мобилизации и продолжит действовать так, как сейчас. При всем при том, что это медленно, стоит дорого, но важно понимать, когда мы говорим о высокой цене, которую платит Путин, это безусловно так. Но если он готов ее платить, значит, она для него недостаточно высока. Для Путина дело вот в чем. Если в Соединенных Штатах потеря нескольких десятков человек – это национальная проблема, а цена на бензин – это фактор, влияющий на остановку войны и на принятие непопулярных решений по войне, то для Путина, которому важен захват Донецкой области, как, что называется, как дело всей его жизни. Он объявил в начале войны, что Донецкая область — это цель войны. Было много других целей, в том числе далеко идущих, но они неопределенные. Донецкая область — это определенная цель. Если он не захватит Донбасс, то ему нечего будет ответить кому угодно, хоть зетникам, хоть обычным гражданам. После 5 лет войны и чуть ли не миллиона убитых и покалеченных, он скажет, что он остановился в 20 километрах от цели, он не может себе это позволить. Поэтому ради этого он зайдет далеко и пойдет далеко и идет далеко. Торопиться, да, у него ситуация ухудшилась с точки зрения ударов по тылу, безусловно, ухудшилась. Такого раньше не было. Я уверен, что Путин не ощущает, что он может уютно воевать 3-4 года. Но пока я не вижу причин, вот пока, если что-то еще не изменится к худшему существенную сторону, во-первых, на фронте, во-вторых, в тылу для Путина, почему он должен торопиться закончить войну вопреки своим целям в ближайшие несколько месяцев? Я исхожу из того, что, несмотря на ухудшение, он может себе позволить еще год-полтора. И еще недавно мы говорили о том, что его военные вообще не чувствуют, что есть плохие перспективы, что они хотят захватить Донбасс к концу этого года. То у них особенно оптимистичные идеи. А если у них особенно оптимистичные идеи, то чего вдруг говорить о мобилизации, когда можно вот так вот до конца года? На мой взгляд, это абсолютно нереалистично, захват Донбасса до конца года. Но, с другой стороны, я не уверен, что это ему реально докладывают. Еще один очень важный момент. Это война такая, которая по определению, за редким исключением, не предусматривает никаких рывков. Российские военные не умеют в рывки в нынешних обстоятельствах крупными силами. И поэтому, скорее всего, та же тактика продолжится. Если бы они мобилизовали дополнительное количество людей, а это позволило бы, естественно, действовать более эффективно. Но тут всегда этот самый вопрос баланса военное и политическо-экономическое. До сих пор, несмотря на то, что мобилизация помогла бы ему с военной точки зрения, он исходил из того, что ущерб будет больше, и можно добиться цели вот этим вот подходом, скрытой мобилизацией, как это принято называть, привлечением контрактников и так далее. Если он считает, что этот способ по-прежнему эффективен, эффективен и даст ему задачу минимум захват Донецкой области, скажем, в течение года-полутора, я думаю, что он избегнет мобилизации. Если он почувствует, что нет, надо быстрее или вот он шанс, да, тогда мобилизация будет на повестке дня. Я считаю, что шанс на мобилизацию относительно велик, но на данный момент, если мы говорим о мобилизации до конца осени, то я бы лично, это не популярно среди других оценщиков, оценил бы это в меньше 50%.
Мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Ну а сам Владимир Путин вновь находится в поездке по российским регионам. Вчера он посетил Улан-Удэ, сегодня прибыл в Красноярск. Протокольных съемок этих поездок много. Это обещание мальчику помочь поступить в Суворовское училище, физкульт-привет от школьников, обсуждение тенденций в архитектуре и мер по предотвращению депопуляции городов, поручение ускорить разработку технологий будущего, рассуждения о нормативном и ненормативном русском языке. Ну а вот еще один пример – разговор с молодыми учеными, занимающимися искусственным интеллектом. Оцените его глубину.
Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые просто нажимают кнопочки и ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
А вот это вот
вопрос. Как шагреневая кожа. Да?
Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? Uh-huh. И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
А это возможно?
Возможно.
Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
Я думаю то, что...
А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России участились случаи показательных задержаний людей, которые фотографировали могилы военных на кладбищах. В некоторых случаях силовики заставляли задержанных извиняться на камеру. Фотографии могил погибших на войне против Украины российских военных используются в том числе для того, чтобы вымогать деньги у их родственников под разными предлогами. Но самое страшное, отмечает Дмитрий Трещанин, редактор издания «Медиазона», которая вместе с русской службой BBC и волонтерами ведет из открытых источников сбор данных о погибших на войне россиянах, это то, что сейчас, обнаружив такие фото в телефоне, ФСБ может привлечь человека по статье о государственной измене.
Раньше можно было запросто ходить на кладбище и запросто фотографировать могилы, чем многие наши волонтеры. Мы ведем поименный список погибших, и для нас хождение на кладбище было достаточно важным источником информации. Многие наши волонтеры ходили, фотографировали. Бывали случаи какого-то напряжения, там, непонимания, путали с закладчиками, например. Но вот так, чтобы это трактовалось именно как госизмена, никогда такого не было. Это началось примерно в конце 25-го, в начале 26-го года. И это, как всегда, реактивная история. Конечно же, власти старались ограничить так или иначе информацию о погибших. Но, как правило, вот этот вот контроль касался все-таки каких-то достаточно пары-тройки кладбищ на всю Россию. Там, где действительно хоронят только военных. Дело в том, что кладбище так-то практически невозможно контролировать. Туда ходят люди, потому что у всех родственники. Здесь же началась какая штука. Действительно, очень много появилось такого бизнеса, когда родственников этих самых погибших начинают разводить. А почему начинают разводить, очень понятно. Потому что многие из них уже успели получить компенсации. Компенсации – это очень большие деньги. Начинаются звонки, начинаются откровенные как бы разводилово, скамы и все остальное. Насколько я понимаю, потому что... Почему я это хорошо понимаю? Потому что нас, Медиазону, пытались коррумпировать. Причем несколько раз. Это было много-много-много заходов просто. Лично мне писали. Схема такая, что если информация о погибшем еще нет в паблике, да, то значит, ее нет у конкурентов. Потому что так они у нас просто берут эти самые данные из нашего поименного списка и также пробивают, через пробив звонят и начинают рассказывать или там, что в плену, или еще какую-нибудь ерунду причесывать. Что угодно, самое главное, что деньги. Но на самом деле не это самое страшное. Нас беспокоит гораздо в большей степени то, что люди, которые ходят фотографировать могилы, не иллюзорно могут получить чудовищные, абсолютно чудовищные сроки за эти самые фотографии. Потому что, естественно, их используют в темную. Им говорят, кстати, очень часто, что эти фотографии для медиазоны. Опять же, у нас есть как минимум один случай, когда человек нам написал в бот: «А вы же мне заплатили, а вот же фотографии». Да, то есть как бы, а мы такие, а мы и не платили ничего. С чего ты взял, что мы тебе заплатили? Он нам скриншот скидывает, как ему заплатили. Вот. И мы понимаем, что человек в чудовищной опасности, потому что от 12 до 20 за фотографии, и мы в жизни бы не подставили человека ради каких-то фоточек на срок от 12 до 20 лет. Раньше это был бизнес скорее российский, после начала войны он в основном переехал в Украину. Скорее всего, он интернациональный, потому что скамят, как бы, и в Чехии скамят тоже, и в Латвии, и в Литве скамят. Здесь как бы говорить, что мошенники однозначно украинские, нельзя. И с точки зрения спецслужб, на самом деле, они как бы исходят из презумпции, что это украинские. И здесь для них доказывать особо ничего не надо. Переписка с куратором. Откуда куратор? Из Украины. А с чего вы взяли, что куратор из Украины? Вот у нас есть справочка сотрудников ФСБ, которая будет там подшита к делу, что это из Украины. Как он догадался? Ну, он уже сотрудник ФСБ, мы же не можем не доверять показаниям сотрудников ФСБ. То же самое с деньгами. Деньги, если придут в крипте, или они даже придут с какого-то российского счета, они тоже это не будут доказывать. Да, и на самом деле деньги здесь наименьшие из весомых доказательств. Достаточно вот этой самой переписки, как бы, то, что она не называет куратором. И все, пожалуйста. То есть здесь есть состав, есть задание от некого анонима, которого ФСБ объявит украинским, совершенно неважно, откуда он, и будут деньги, и также будет переписка, да, ой, и также будут фотки на телефоне, и также будет, там, например, геолокация, снятая с вышек, что человек ножками топал на эти самые кладбища. Все, пожалуйста, этого достаточно в нынешней России для того, чтобы полностью как бы составить уголовное дело о госизмене. Более того, это же очень хорошая история, извините, в кавычках, очень хорошая история для самих оперов. Совершенно не обязательно этим мошенникам вообще в принципе существовать. Выдал задание, а потом раскрыл преступление. Типичная провокация по многим делам, которые начинались с мошенничества, сейчас тоже, а в основном это провокации. Поджоги шкафов те же самые.
Это был редактор издания «Медиазона» Дмитрий Трещанин. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Во вчерашнем выпуске я довольно подробно остановился на поездке Владимира Зеленского в Сербию, в ходе которой украинский президент заявил об уважении территориальной целостности Сербии. Сегодня вернусь к теме визита Зеленского в Белград, поскольку в ответ на его заявление власти частично признанного Косово отказались от поддержки Украины, которую демонстрировали все последние 4 года. Вот что рассказывает обозреватель «Радио Свобода», автор книг о политических процессах в странах Балканского региона Андрей Шарый.
В центре Приштины на бульваре Матери Терезы есть такой отель, Гранд-отель он называется, я в свое время жил в нем еще четверть века назад. Это большое 13-этажное здание эпохи социалистического брутализма, такое мощное здание, не самый уютный отель на свете. И вот на его фасаде 4 года назад по решению мэра Приштины Перпарима Рамы был вывешен большой украинский флаг с надписью «Free Ukraine». И сейчас вот он был снят. Перпарим Рама решительно заявил, что когда кто-то пытается обидеть Косово, Приштина не остается молчаливой. Это было сделано публично под телекамеры и вызвало некоторый ажиотаж в балканских политических и журналистских кругах. У этой истории есть два аспекта – внешнеполитический и внутриполитический. Внешнеполитический заключается в том, что Владимир Зеленский в ходе общение с президентом Сербии Александром Вучичем, как считают в Приштине, поставил на одну доску агрессивную войну России против Украины и свободолюбивую, как опять же считают, в Косове, борьбу косовского народа за свою независимость. Украина не признает независимость Косово, так же, как 5 стран Европейского Союза. В Косово понимают и понимают вызовы. Владимир Зеленского, страна которого получает по ряду информации боеприпасы от Сербии. Но, тем не менее, вот была такая политическая реакция. Косово обостренно относится к этой проблеме, заявлению о своей независимости сейчас. Независимость этой частично признанной территории признают 52% стран-участниц ООН. Для того, чтобы стать членом ООН, нужно получить признание более чем 2/3 членов Генеральной Ассамблеи. Число этих стран в последние годы несколько сокращается. Раньше доходило до 60. Но, в общем, для Косово это такой болезненный вопрос. Внутриполитический аспект этой проблемы заключается в том, что в Косове сложная политическая ситуация. Это политический кризис, который не прекращается уже 3-й год. Там прошло несколько раундов выборов, и после последних выборов недавних уже в течение 2 месяцев не могут сформировать правительство. Перпарим Рама, мэр Косово, относится к числу оппозиционных политиков. Он представляет Демократический союз Косово, когда-то основанный Ибрагимом Руговой, апостолом борьбы за независимости. Кстати, памятник ему стоит недалеко от этого отеля. Рама из такой достойной номенклатурной семьи, творческой, культурной, архитектор, получивший образование в Британии, осуществивший множество проектов урбанистических. Он пришел к руководству Приштиной несколько лет назад. Это второй срок его, не как политик. Но вот в связи с этой ситуацией, которая сейчас и развивается, поговаривают, что он может стать единым кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционных партий, от блока оппозиционных партий. И сейчас вот в этом соревновании, кто больше любит родину за патриотизм, вот он счел возможным и необходимым выступить с таким заявлением. Это может, эти слухи имеют под собой основание. Он женат на косовской албанке из США. Она из очень влиятельного севера косовского клана на границе Черногории. Это богатые люди, оказывающие влияние на косовскую политику. И, учитывая связи Рамы в городских кругах, вполне возможно, его будущая политическая карьера. У него, кстати, традиционное такое албанское имя, Перпарим, красивое, переводится оно как «Прогресс». И вот он, значит, для прогресса Косово и вполне может начать более активную политическую карьеру. Будут ли последствия этого инцидента? Думаю, что значительных не будет, кроме такой вот неприятной для Украины символики. Нет дипломатических отношений между этими государствами и территориальным образованием Косово. Есть некоторая гуманитарная поддержка со стороны Косово, потому что там, конечно, проецируют российскую поддержку Сербии с собственным противопоставлением и противлением Сербии. Россия традиционно считается неприятелем для косовской политической элиты. И поддержка Украины, которая тоже, в свою очередь, не признала независимость Косово, поскольку там есть отторжение Крыма и восточно-украинских территорий. А тем не менее, вот в этом таком дипломатическом противоречии, тем не менее, гуманитарной симпатии косовского народа на стороне Украины. 1,5 десятка, что ли, украинских журналистов живут постоянно в Косове по там одной специальной гуманитарной программе. Торговли серьезной нет. Политических контактов на высшем уровне тоже фактически нет, поэтому я думаю, что это будет таким вот символическим инцидентом, который имеет значение для информационно-пропагандистской войны и для внутриполитической ситуации в Косове.
Это был обозреватель «Радио Свобода», автор книг о политических процессах в странах Балканского региона Андрей Шарый. Вы слушаете «Время свободы». Иран и Оман продолжают переговоры об условиях возобновления судоходства через Ормузский пролив. Стороны дают понять, что переговоры идут достаточно успешно. Однако Тегеран при этом заявляет, что открытие пролива станет возможным только в случае, если Соединенные Штаты выполнят ряд выдвинутых Ираном условий. Представитель иранского МИД Исмаэль Багаи на вчерашнем брифинге заявил, что попытки оспорить эти условия не обоснованы, поскольку проблемы с судоходством через Ормузский пролив возникли после начала американо-израильской военной операции против Ирана.
Что ж, эта медийная шумиха в основном направлена на то, чтобы скрыть реальную проблему. При любом анализе текущей ситуации вокруг Ормузского пролива необходимо прежде всего обратить внимание на главную причину и источник ее возникновения. Ормузский пролив был открыт для судоходства со времен пророка Адама и вплоть до 9-го Исфанда 1404 года. И на протяжении последних 47 лет Исламская республика Иран сталкивалась с несправедливыми и жестокими санкциями со стороны Запада, несмотря на то, что именно мы обеспечивали безопасность и являлись хранителями этого важнейшего морского пути.
Это был представитель МИД Ирана Исмаэль Багаи. Упомянутое им 9-е Исфанда 1404 года по персидскому солнечному календарю соответствует 28 февраля 2026 года по григорианскому календарю, то есть дню начала военной операции США и Израиля против Ирана. Одно из условий открытия Ормузского пролива, выдвинутых Тегераном, это выплата Соединенными Штатами Ирану компенсации за ущерб, нанесенный войной. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что Вашингтон сам потребует от Ирана компенсации. Они требуют деньги за причиненный нами ущерб. Я сказал, что это хорошая идея. Что ж, мы собираемся потребовать деньги за ущерб, который они причинили нам за 50 лет. Будь то трагедия на корабле «Коул» или гибель многих тысяч людей, получивших тяжелые ранения или погибших. И, возможно, должны быть выплачены компенсации за гибель 52 тысяч протестующих за последние 4 месяца в Иране. Мы считаем, что их семьи должны получить компенсацию за убийство их детей, матерей, отцов, которые принимали участие в протестах. Таких было не менее 52 тысяч человек полтора месяца назад. Сколько же их сейчас? Если компенсации должны быть выплачены, то, я думаю, Иран должен это сделать. Это был президент США Дональд Трамп. В отдельной публикации в социальных сетях Трамп написал, что Иран также должен нести ответственность за ущерб и смерти, причиненные жителям Ливана, Сирии, Йемена и сектора Газа. Там действуют проиранские вооруженные группировки. И последняя тема. Газета Washington Post вышла с сенсационной публикацией, согласно которой 8 июля Дональд Трамп был тайно эвакуирован из Анкары, где он принимал участие в саммите НАТО, из-за угрозы покушения на его жизнь со стороны Ирана. Многие тогда обратили внимание, что Трамп поднялся на борт не своего нового самолета, подаренного Катаром, на котором он прилетел в Турцию, а старого, который уже давно служит американским президентом. Однако, если верить публикации Washington Post, через 6 минут после того, как Трамп вошел в самолет, он был тайно эвакуирован из него при помощи грузовика, доставляющего на самолеты еду. У таких грузовиков есть специальный подъемник. И Анкару Трамп покинул на военном американском самолете меньшего размера, который тоже используется для перевозки президента. На борту Air Force One, на который, как считалось, сел президент, оставались репортеры, уверенные, что Трамп находится именно там, а также некоторые сотрудники Белого дома. На борт этого самого Air Force One Трамп поднялся лишь через несколько часов на военной американской базе в Великобритании. Один из авторов расследования, репортер Washington Post Дэн Лэммот, в эксклюзивном интервью CNN сказал, что эта история кажется ему сюрреалистичной, что он долго не мог поверить, что такое могло произойти.
Думаю, самое важное здесь то, что уже несколько недель американская общественность обсуждает два самолета Air Force One. Новый из Катара и старый, который использовался последние пару десятилетий. А на самом деле президента не было ни на одном из них. Эта публикация возникла отчасти потому, что некоторые посчитали, что в общественном понимании ситуации есть пробел, который необходимо прояснить.
Журналист Дэн Ламот добавил в эксклюзивном интервью американскому телеканалу CNN, что подтвердить детали всей этой истории было непросто. Потребовалось время, чтобы собрать их воедино, проверить и потом представить эти события убедительно, с достаточным количеством подтверждений и уверенностью в их достоверности. Эксперты по безопасности при этом сходятся во мнении, что раз американские спецслужбы пошли на такие меры, то жизни президента США действительно угрожала реальная опасность. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода» «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.